было для нее такой застенчивой, мучительно тяжело. К тому же она испытывала благоговейный страх перед миссис Эллиот, такой деловой и энергичной. Уне очень нравилась миссис Эллиот, и она всегда с удовольствием посещала ее дом. Но пойти и попросить взять на воспитание Мэри Ванс казалось таким верхом наглости, что робкая Уна пала духом. Однако вскоре мистеру Мередиту пришел ответ от руководства приюта с просьбой немедленно отправить Мэри в Хоуптаун. И та весь вечер проплакала на чердаке, прежде чем уснуть. Тогда отчаяние придало Уне смелости. На следующий вечер она тихонько выскользнула из дома на прибрежную дорогу. Далеко в долине радуг слышался веселый смех, но ее путь лежал не туда. Она была ужасно бледна и ужасно сосредоточена, настолько, что почти не замечала встречных. Так что старая миссис Флэг почувствовала себя оскорбленной и заявила, что Уна Мередит, когда вырастет, будет такой же рассеянной, как и ее отец. Мисс Корнелия жила на полпути между Гленом и мысом Четырех Ветров, в доме некогда ослепительного изумрудного цвета, который за прошедшие годы успел выцвести до приятного зеленовато-серого. Маршал Эллиот посадил вокруг него деревья, разбил розарий и устроил живую изгородь из молодых елочек. Так что теперь жилище мисс Корнелии выглядело совсем не так, как прежде. Дети священника и дети доктора любили бывать у нее. Прогулка по живописной прибрежной дороге доставляла им удовольствие. А в конце пути их всегда ждала большая банка с печеньем. Внизу, в отдалении, окутанное дымкой море с нежным плеском набегало на песок. Три большие лодки, похожие на большие белые чайки, скользили по волнам к выходу из гавани. В пролив входила шхуна. Маленький мир четырех ветров был полон сверкающих красок, нежной музыки и необычного очарования, и каждый в нем должен был бы чувствовать себя счастливым. Но когда Уна вошла в ворота дома мисс Корнелии, ноги почти не повиновались ей. Мисс Корнелия сидела одна на крыльце. Уна надеялась, что застанет дома и мистера Эллиота. Он был такой большой, сердечный, улыбчивый, что ее присутствие могло бы ее ободрить. Уна села на маленький табурет и попыталась съесть предложенный мисс Корнелией пончик. Пончик не шел ей в горло, но она мужественно проглотила его, чтобы не обидеть мисс Корнелию. Она не могла говорить и по-прежнему была бледна, а ее большие темно-голубые глаза смотрели так жалостно, что мисс Корнелия сделала вывод: с ребенком что-то стряслось. «Что тебя мучает, душенька?» — спросила она. «Что-то у тебя на уме, это очевидно». Уна судорожно проглотила последний кусок пончика. «Миссис Эллиот, пожалуйста, возьмите к себе Мэри Ванс», — произнесла она умоляюще. Мисс Корнелия озадаченно уставилась на нее. «Я? Взять Мэри Ванс? Ты хочешь сказать насовсем?» «Да, насовсем. На воспитание», — сказала Уна горячо, обретая мужество после того, как первый, самый трудный шаг был сделан. «О, миссис Эллиот, пожалуйста! Она не хочет возвращаться в приют. Она каждую ночь плачет из-за этого. Она так боится, что ее пошлют еще куда-нибудь, где ей будет тяжело. А она такая умелая! Она с любой работой справляется. Я знаю, вы не пожалеете, если возьмете ее». «Я никогда об этом и не думала». Вид у мисс Корнелии был довольно растерянный. «Пожалуйста, подумайте», — умоляла Уна. «Но, душенька, мне не нужна помощница. Я вполне в состоянии самостоятельно делать всю работу по дому. И даже если бы помощница мне все же потребовалась, я вряд ли взяла бы приютскую девочку. Мне такая мысль никогда и в голову не приходила». Свет надежды погас в глазах Уны. Ее губы задрожали. Она снова опустилась на табурет, трогательная маленькая фигурка, воплощение разочарования.